Land but 50 shots again. Feel yourself back to home.
Веда Радио объединяет сердца.
Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую всех, кто стремится к знаниям о чистой и счастливой жизни. Меня зовут Анна, и сегодня в нашем прямом эфире уникальный гость, российский общественный деятель, председатель Союза борьбы за народную трезвость, один из авторов проекта «Общее дело» и действительно миссионер, который сражается против злых сил за здоровье людей и, в принципе, за их жизнь. В нашей студии с нами на связи профессор Владимир Георгиевич Жданов. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио Веда Радио. Очень рад. Не первый раз я у вас в эфире. И я думаю, что наша дружба и сотрудничество будет продолжаться и дальше.
Обязательно будет. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. И тема такая важная, вот эта борьба за трезвость, пропаганда трезвости. И знаете, на самом деле в мировом сообществе и мы сами привыкли так воспринимать себя, русских, как вот эта связь есть русский, водка, балалайка, медведь. И у нас уже какое-то такое есть ощущение, что алкоголизм — это наша жизнь, это то, с чем мы все связаны. Почему так происходит? Почему настолько тесная связь установилась между русским и выпивкой, или это, в принципе, общая тенденция по всему миру?
Ну, вопрос, конечно, интересный, но я бы на этот вопрос вот так прям сразу ответ на него дать невозможно. Если бы можно было дать, наверное, можно было бы и сразу и решить. Я немножко зайду издалека. Вот в это время как раз расскажу одну историю, которая, в общем-то, в свое время потрясла весь мир. Она произошла 30 лет назад в городе Минске. В городе Минске проходил городской праздник пива. И в рамках этого праздника пива на площади Немига для молодежи устроили грандиозный рок-концерт. На этом рок-концерте рекой лилось здоровое пиво. На этом рок-концерте молоденькие, нарядно надетые девушки назойливо всем предлагали покурить сигареты вот именно вот этой марки, шла рекламная акция. И было все настолько весело, настолько было все здорово, что трудно себе даже представить. И тут началась гроза. И вот эта одуревшая от пива и сигарет молодежь разом бросилась в подземный переход метро. И насмерть растоптала, растерзала, до кишок растерла 54 молоденьких девушки. Причем судебно-медицинская экспертиза на следующий день установила, что все погибшие, почти все погибшие девушки тоже были пьяные. И вы знаете, вот на третий день состоялись похороны. Белорусские похороны жертв этой трагедии. Стоит 54 гроба. Стоит президент Лукашенко, плачет. Все правительство плачет. Все не могут понять, как такое могло получиться вообще, как такое вообще могло случиться. 500 000 молодежи со всей республики приехало хоронить этих девушек. Скорбные лица стоят. Но вот пиво и сигареты, вот эти вот молодежь и превратила, я уже не знаю в кого, даже не в зверей, потому что звери своих, так сказать, девушек бы топтать не стали. Сумасшедших каких-то людей, которые готовы были убить, растоптать, растерзать своих девушек. Так что же это за такие вот продукты? Пиво, сигареты, водка, вино, которые, вообще говоря, продаются на каждом углу, которые рекламируются очень эффективно, пропагандируются. Неужели это так вот необходимые для нашего народа продукты? Сигареты, пиво, вино, водка. На самом деле это никакие не продукты, это самые опасные на Земле наркотики, которые у нас в стране пущены в широкую свободную продажу и вот приносят столько горя, столько слез нашему народу. Русскую интеллигенцию всегда мучило три сакраментальных вопроса. что происходит, кто виноват и что делать. И вот эти вот вопросы, они вот уже, наверное, лет 60 просто стоят дыбом по отношению к алкогольно-табачно-наркотической проблеме в нашей стране. Что происходит? Происходит война. Идет самая настоящая война. По данным Всемирной организации здравоохранения, в пьющих странах, а мы, Россия, к сожалению, пьющая страна, каждая третья смерть прямо или косвенно связана с употреблением алкоголя. В курящих странах каждая пятая смерть связана с табаком. Если мы это все посчитаем, то мы вдруг выясним, что, оказывается, в Российской Федерации в прошлом году по прямым и косвенным причинам, связанным с употреблением алкоголя, табака и других наркотиков, а алкоголь и табак – это тоже наркотики, погибло более 1 миллиона человек. Прямые и косвенные потери – 1 миллион человек в год. Много это или мало? Вот если я всегда перевожу это на язык военных цифр. Штатная численность дивизии военного времени – 10 тысяч человек. Давайте 1 миллион разделим на 10 тысяч. И мы с ужасом вдруг поймем, что в прошлом году в Российской Федерации поголовно было уничтожено 100 дивизий. Более 100 дивизий. И ведь это в основном мужчины трудоспособного возраста, молодежь. И в основном русские мужчины. Вот такой войны Россия действительно не знала за всю свою тысячелетнюю историю. И наша задача, главная задача, это остановить эту войну, чтобы она дальше ее не было. Как вот остановили сейчас войну армяно-азербайджанскую. Но вот эту-то войну остановить, в которой гибнут наши люди по 1 миллиону в год, конечно же, намного сложнее. И почему? Кто виноват? Кто виноват в этом? Причем, я говорю, эта война страшнее, чем Великая Отечественная война по своим последствиям. В той войне мы вышли победителями, закаленные духом. За 5 лет страну из руин подняли. Вот из этой войны какими мы выйдем? Кто виноват? Кто виноват? В общественное сознание сейчас внедряется одна очень опасная мысль о том, что алкоголь, табак, наркотики – это вот какой-то дождик. Вот он с неба капает и капает, и ничего с этим поделать невозможно. А ты, Владимир Георгиевич, со своими товарищами сделай все, чтобы молодежь из луж не хлебала. Вот сделай. А то, что с неба капает, а что тут, только руками развести. На самом деле существуют мощнейшие силы, заинтересованные в спаивании нашего народа. Это прежде всего производители алкоголя. Это просто неслыханные барыши, потому что это наркотик. Как производители любого наркотика, они имеют неслыханные барыши. Торговцы алкоголем, фантастические сверхприбыли, нам такие не снились даже. Это отдельные представители власти, которые крышуют этот так называемый бизнес на крови, на смертях. Имеют свой очень хороший процент от этого спаивания. И мировая закулиса, которую раньше называли мировой империализм, и которая спит и видит, когда последний русский человек сопьется, как индеец в Америке. Приходи, владей, все пробурено, все распахано, завози сюда новых негров и строй себе рай на земле. Такую аферу 250 лет над индейцами в Америке они очень успешно провернули. И вся вот эта шайка-лейка в русском языке имеет характерное итальянское название «мафия». Мафия – это преступный мир, связанный с властью. Вот что такое мафия. Мафия – это испаивает наш народ. И борьба за трезвость – это есть суть вот борьба с этой самой мафией. Если кто-то этого не понимает или не хочет понимать, то он в этой проблеме не понимает ничего. Что делать? Третий вопрос русской интеллигенции. Что делать? Но прежде чем что делать, надо понять, а почему люди пьют? Ну вот почему люди пьют? Ну все же знают, что это плохо. Добром не кончится. Но ведь куда же ни возьмись, почти все люди пьют. Я думаю, люди, ведорадио, слушатели, конечно, в основном люди трезвые. Но им тоже надо понять, а почему в окружении у них-то люди пьют? Вот давайте разберемся. Тогда мы, может быть, и поймем, что нам делать. Если ответим на этот вопрос. Самуил Маршак, известный поэт, на эту тему написал целую поэму. «Для пьянки есть такие поводы. Разлуки, встречи, праздник, проводы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». В общем, целая поэма. А заканчивается так. «Покупка – новый чин, и просто пьянка без причин». На самом деле все это глупость. Науке известны всего три причины, почему люди пьют. Науке известны всего три причины, почему люди курят. Науке известны все те же самые, всего лишь три причины, почему люди колются другими наркотиками. Первая причина, самая страшная и самая важная, это доступность. Доступность данного наркотика. Фантастическая доступность алкоголя и привела к алкогольной катастрофе в России. Фантастическая доступность. А что такое доступность? Это прежде всего цена. Второе – это место, время продажи. И третье – это борьба с незаконным оборотом. Вот, собственно говоря, есть доступность. У нас самый дешевый алкоголь в мире. По отношению, так сказать, по цене там, хлеба и основных продуктов питания, по сравнению с советской властью, у нас алкоголь подешевел в 7 раз. В 7 раз стал дешевле алкоголь. Это значит, он в 7 раз доступнее стал для населения. Такого дешевого пойла нет нигде в мире, как у нас в России. Я весь мир объехал. Нет нигде в мире ситуации, чтобы ребенок, наэкономив на завтраках, мог себе пиво в выходные позволить, да еще и сигарет в придачу. Место и время продажи. Место и время продажи. В самой трезвой стране Европы, в Норвегии, один магазин, торгующий алкоголем, приходится на 28 тысяч жителей. Один магазин на 28 тысяч жителей. У нас в России еще недавно одна торговая точка, торгующая алкоголем, приходилась на 198 жителей. То есть это вот оно, в соседнем подъезде, понимаете? Только захоти, только подумай. Стоит гроши копейки. И третья причина. Третья причина. Это наркотическая природа. Вторая, вернее, причина – это убеждение людей. Убеждение людей в том, что им надо пить. Убеждение людей в том, что им надо курить. Убеждение людей в том, что им надо колоться другими наркотиками. Причем мафия тратит сотни миллиардов рублей и долларов для того, чтобы у молодежи сформировать вот эти вот алкогольные, табачные и наркотические убеждения. Ну а третья причина, это тоже понятно, это наркотическая природа алкоголя. Человек, который начинает употреблять любой наркотик, а алкоголь и табак – это наркотики, он неизбежно проходит через три стадии употребления. Первая стадия – герой. Хочу пью, хочу не пью. Хочу курю, хочу не курю. Вторая стадия – хочу пить и пью. Хочу курить и курю. А третья стадия – уже не могу ни пить, ни курить. Уже это, понимаете, петля на шее затянулась насмерть. Вот три причины, почему люди курят, пьют и колятся другими наркотиками. Причем других нет, причин нет и быть не может. И если мы где-то когда-то вдруг слышим другие рассуждения о том, почему люди пьют, то знаете, это мафия. Это мафия, она все делает для того, чтобы отвлечь наше внимание от решения смертельных для этой мафии проблем. А именно, ограничение прекращения доступности алкоголя. В первую очередь для детей и молодежи до 21 года. Давайте сделаем закон до 21 года наказывать за распространение среди молодежи и за употребление алкоголя в среде молодежи. Это формирование трезвых убеждений у молодежи. Давайте мы их сформируем, эти трезвые убеждения, и мы это умеем делать. И тогда эта мафия, она просто сдохнет сама по себе, потому что никто в эти магазины, ну, старшее поколение пьющее отомрет, а молодежь-то в эти магазины не пойдет, не пойдет. Значит, современная так называемая наука, наркология, я ее так называемую науку называю, потому что никакого отношения к истинной науке эта наука не имеет. Они категорически отказываются признавать алкоголь наркотиком. То есть они категорически внедряют в сознание, что алкоголь – это специфический пищевой продукт. Специфический, но пищевой. И надо его обязательно продавать в супермаркете, рядом с колбасой, молоком, чтобы люди не подумали, что это яд и наркотик, понимаете? Вот представьте, я бы в какой-то город приехал, зашел в хозяйственный магазин, и в самом дальнем углу этого хозяйственного магазина, где ядохимикаты, удобрения, там земля, понимаете, сеяна, вдруг увидел бы, стоит запыленная бутыль с пивом. ржавая канистра с водкой. Какие-то темные личности туда бы подходили, им бы кружкой, как керосин, отмеряли бы это все пойло. Наверное, молодежь бы задумалась, а что это пиво, водка с вином стоят в хозяйственном магазине, да еще в самом страшном отделе, где ядохимикаты продают. Нет, вы зайдите в любой супермаркет, иконостас бутылок, на любой вкус, на любой карман. Детям еще недавно продавали совершенно спокойно. Наука же утверждает, что действительно алкоголь – это самый опасный на Земле наркотик. Кстати, в 1975 году 28-я сессия Всемирной организации здравоохранения официально признала алкоголь наркотиком, и не просто наркотиком, а наркотиком номер один в мире в силу его распространения и незащищенности широких народных масс. Героин, наркотик номер два, был признан по опасности. Табак, наркотик номер шесть. И Всемирная организация здравоохранения призвала правительство всех стран мира развернуть борьбу с алкоголем именно как с наркотиком. Так вот, на сегодняшний день 44 страны мира имеют у себя сухой закон. 44 страны мира. Это страны Ближнего, Среднего Востока, мусульманские, арабские страны. У них алкоголь такой же наркотик, как героин, гашиш, марихуана. Не только за распространение, за употребление предусмотрено суровое наказание. До 60 ударов палкой – это полусмертельная доза, понимаете, за появление в нетрезвом виде. А 85 стран мира, они ввели у себя закон трезвости. Это максимальное ограничение на доступность этого яда наркотического, в первую очередь для детей и молодежи до 21 года. И только Советский Союз в 1975 году в этой антинаркотической секции ВОЗ представлял бывший главный врач-нарколог страны, некий Бабаян, сам большой любитель алкоголя, и в знак протеста против признания алкоголя наркотиком Советский Союз вышел из антинаркотической секции и отказался по существу рассматривать этот вопрос. На самом же деле, я еще раз говорю, если мы не поймем, что это наркотик и что с ним бороться надо, и у молодежи формируется вот эта зависимость, психологическая зависимость. Кстати, та же вот наркологическая наука, которую я уже говорю, она в кавычках наука. У нас в Новосибирске, я сам, в общем-то, прожил и проработал основную часть жизни в Новосибирске, у нас там один из главных наркологов, доктор медицинских наук Цезарь Короленко. И он, выступая, он сказал, что на сегодняшний день наркология признает две стадии алкоголизма. Всего две стадии. Первая стадия – это психологическая зависимость от алкоголя. И эта стадия, она, так сказать, характеризуется очень простой фразой. Как это так, на Новый год без шампанского? Ну как это так? Это невозможно. У человека мощнейшая психологическая зависимость от алкоголя. Вот отбери у него на Новый год шампанское, он будет страдать и очень сильно страдать. Ну как это так? Новый год у него прошел без шампанского. А вторая стадия – это физическая зависимость от алкоголя. Первая – это психологическая, а вторая – физическая. Когда человека уже ломает с похмелья, когда уже без этого он не может. Вот всего две стадии, понимаете? Причем все люди, у которых физическая – это алкоголики второй стадии. А все, у кого психологическая – это алкоголики первой стадии, понимаете? И мафия вот эта, она предлагает нам бороться как раз с пьянством. То есть бороться с алкоголиками второй стадии. Потому как алкоголики первой стадии – это хорошие люди, это главные люди для этой мафии. Они распространяют об алкоголе положительную информацию, что надо пить культурно, надо пить по праздникам, надо пить так называемые хорошие вина и так далее. А вот те, кто уже алкоголики, вот это проклятые люди. Вот с ними и надо бороться. И они создали специальную мафию, это придаток мафии. Она создала так называемую наркологическую службу, которая и призвана нас убедить, что вот те, которые пьют по праздникам, это совершенно хорошие и нормальные люди, а те, которые уже пьют каждый день, вот это люди плохие, вот их надо лечить, с ними надо бороться, их надо наказывать любым способом и так далее. И вот пошло, и как раз и пошло, что все меры, мафия, ей удалось совершить величайший обман, скрыть от людей правду о трезвости. Правду о трезвости, она была у нас скрыта полностью. Я вот вспоминаю, мне, когда мне было там 15, 14, 16 лет, когда уже встал вопрос, употреблять алкоголь или не употреблять, мне был сделан выбор. Вот кем ты хочешь, предоставлен выбор, кем ты хочешь стать в жизни? Алкоголиком? Или по праздникам пить культурно? Вот что ты выберешь? Ну что, как вы думаете, что выбирает нормальный так называемый человек? Конечно же, он выбирает по праздникам пить культурно. На самом деле, ведь выбор совершенно другой. Кем ты хочешь? Начать употреблять этот алкоголь, опаснейший наркотик, и в конце концов, может быть, спиться и погибнуть в рассвете сил? Или твои дети, глядя на тебя, уж точно сопьются и погибнут в рассвете сил? Либо ты хочешь трезво прожить всю жизнь, чтобы тебя эта проблема вообще никогда не коснулась. Вот же ведь где выбор, понимаете, между трезвостью и вот это вот употреблять алкоголь по праздникам. Но ведь от нас это все скрыли. От нас же скрыли, что альтернатива-то употреблению алкоголя – это не культурное питье, а это, как говорится, трезвый образ жизни. Я очень часто выступал перед учителями. Педагогов собирают, много педагогов навстречу, потому как их эта проблема волнует, за горло берет, понимаете? Дети-то уже сейчас под хмельком сидят, пиво на уроках пьют. Как таких детей учить, понимаете? Чему их можно научить? И я всегда, когда прихожу в эту аудиторию, я говорю, я вот никогда в жизни не курил, вообще никогда в жизни не курил. Я почти 40 лет назад прочитал доклад академика Углова, в котором Углов написал, что против нашего народа идет самая страшная за всю его историю война. Идет война с помощью алкоголя, как против индейцев пустили алкоголь, и эта война в конце концов нас выродит и уничтожит. И я вот 40 лет, прочитав это все, подняв все цифры, посмотрев на свою родную деревню в Алтайском крае в Сибири, ее в 83-м году, это был 83-й год, ее наполовину убили алкоголем, сейчас уже все, нет деревни, ее убили до конца. В прошлом году мне исполнилось 70 лет. Я решил съездить к себе на родину. Уже фундаментов нет, понимаете, от деревни не осталось. Алкоголем уничтожили эту деревню мою. И я посидел, все вылил и навсегда стал трезвым человеком. Навсегда стал трезвым человеком. То есть, и я это говорю учителям. Вот я вот уже 40 лет веду трезвый образ жизни. Я никогда в жизни в руки не брал никаких других наркотиков. А теперь я говорю, я хочу к вам обратиться. Есть среди вас такие, которые так же, как и я, никогда в жизни не курили. Много поднимает педагогов, учителей, в основном женщины, поднимают руки, да, никогда в жизни не курили. Я говорю, а есть среди вас такие, которые так же, как и я, принципиально никогда, нигде, ни капли алкоголя, ни пива, ни вина в рот. Поднимите руки, и сам поднимаю. Сидит 300 учителей, две руки. Две руки, понимаете, остальные, они в зависимости, психологическая зависимость четкая, они уже готовы употреблять этот алкоголь, если где-то это представится возможность. Я говорю, а кто из вас по праздникам, культурно, умеренно, ну не до безобразия, в хорошей компании, тут уже все пытаются руку поднять, я говорю, колется наркотиками, ха-ха-ха. Я говорю, ну, то есть вот видно, что для этой проблемы самая проблема актуально это проблема алкоголя, на втором месте проблема табака, а на третьем месте это проблема других наркотиков. Ну и начинаем рассказывать про алкоголь, в общем, рассказывать им про трезвость. А потом в заключение я говорю, вот вы знаете, уважаемые коллеги-педагоги, я тоже считайте педагог, я говорю, уважаемые коллеги, вот то, что из вас всего двое подняли руки о том, что вы не употребляете принципиально алкоголь, нигде, никогда. Это, говорю, не вина ваша, это беда наша, беда страшная. Вот я говорю, у кого из вас, поднимите руки, у кого из вас был трезвенник отец? Отец, который принципиально не употреблял алкоголь, и вам бы наказал никогда в жизни не употреблять алкоголь. Одна рука. На 300 человек одна рука. Вы представляете? Я говорю, а у кого из вас был любимый учитель, который, в принципе, никогда нигде не употреблял алкоголь, и вам бы тоже завещал его никогда не употреблять? Две руки на 300 человек. Я говорю, так откуда вы же про трезвость вообще даже не знали и не слышали, что это такое трезвость. Вам был ложный выбор, пить культурно или алкоголиками. Вы выбрали пить культурно. До сих пор кто-то в этом держится, а кто-то уже из вашего окружения, ваши ровесники, уже давно спились и на кладбище лежат. Вот это вот и был величайший обман алкогольной мафии о том, что надо выбор ставить молодежи. Пить культурно, и надо бороться не с алкоголем, с этим наркотиком страшным, а бороться надо с его некультурным, неумеренным употреблением. Как будто это масло, понимаете? Да, вот масло ты ешь, но если ты полкилограмма масла съешь, то ты можешь умереть от этого масла, понимаете? Ну, значит, надо культурно есть масло и так далее. Но масло это же не наркотик, понимаете? И вы же его не будете килограмм есть сразу, это очевидно совершенно. А алкоголь – это наркотик. И человек, его употребляющий, ему каждый раз, и с каждой новой рюмкой ему все больше и больше хочется употреблять этот самый наркотик, потому что он наркоман. И сравнивать его с пищевым продуктом просто запрещено. Поэтому надо всем и всюду говорить, что алкоголь – это самый опасный наркотик. Он у нас пущен в свободное употребление и распространение. И занимается этим мафия алкогольная. Причем это мафия алкогольная, табачная и наркомафия. Это мировая мафия. Это не наша отечественная. Более того, почти все 99% табачных производств у нас в стране принадлежат западному капиталу. Нам здесь только смерть. 95% алкогольных всех производств, пивоваренных заводов, водочных, уже давным-давно принадлежат западному капиталу. Потому что это наркотик, это самое выгодное вложение денег в это дело, понимаете? Потому что там норма прибыли 1000%. Не 2-3%, 1000% производитель наркотика имеет от своего производства. Вот вам, пожалуйста. И эта мафия, она вот уже 300 лет, кстати, во главе всей этой мафии стоит английский королевский двор. Начиная с опиумных войн в Китае, которые они вели, они ведут это очень эффективный механизм для того, чтобы сдерживать народонаселение любых стран. Сдерживать с помощью вот запуска вот этой вот алкогольной войны. Я вообще-то раньше думал, что только нас, русских, уничтожают алкоголем. Ну, понятно. Две войны мировых нас победить не смогли. Третью войну они боятся с нами начинать. Ведь мы же ответим так, что мало никому не покажется. Ну, решили нас втихаря, как индейцев, просто споить, понимаете? Тихо, все, незаметно, даже никто и не поймет, что его уничтожили. Но вот я лет, наверное, 6 назад проехал всю Западную Европу. Германия, Бельгия, Голландия, Франция. Я ахну, я просто ахну. Вымирают этнические немцы, так же, как и русские, вымирают этнические немцы. Почти вымерли этнические французы, там французов-то уже не осталось. Вымирают бельгийцы, голландцы. И вот так вот я посмотрел на карту мира. А кто сейчас в мире у нас на подъеме? Кто в мире на подъеме? А в мире на подъеме на сегодня 1,5 миллиарда трезвых китайцев. Они на подъеме. В мире на подъеме 1,3 миллиарда трезвых индусов, они на подъеме сейчас. На подъеме 2 миллиарда трезвых мусульман. А кто сейчас в мире деградирует и исчезает? А деградирует и исчезает белое пьющее население. Белое пьющее население. И нас с вами, белых людей, на сегодняшний день на земном шаре осталось 8%. 8% белый человек. А ведь 100 лет назад белый человек составлял 24% на земле. И главная причина геноцида белого человека – это алкоголь. Это алкоголь, понимаете? Я вот когда был в Америке, у меня там друг один, я говорю, пойдем, покажи мне бар, вот где бар? Заходим в бар, одни белые сидят, одна белая молодежь, ну как там, 25-30 лет. Негры они, мусульмане, как правило, они из этих самых из религиозных соображений не употребляют алкоголь, понимаете? А белое население спивается, деградирует, и все. Вот вам, пожалуйста, главный механизм. Кстати, и у нас главный механизм вымирания России, это алкоголь. У нас в Российской Федерации есть 2-3 республики, в которых идет демографический бум. Чечня, понимаете? Чечня, несмотря на войну, которая там была, это самое, у них самый высокий уровень рождаемости и самый низкий уровень смертности. А почему, вы спросите? Да потому что там нет алкоголя в продаже. Кадыров, президент, это очень дальновиднейший президент. Он практически запретил алкогольную торговлю в Чечне. Где-то есть в Грозном магазин, никто не знает где, 2 часа в день работает. Понимаете? То есть он просто, это все недоступно. И с точки зрения убеждений, мусульманские убеждения, человеку не позволяют одурманивать мозг. Потому что он 5 раз в день должен с Аллахом общаться, понимаете? А тут никак не получится. Вот вам, пожалуйста, трезвая нация, трезвый народ, он имеет будущее. Имеет будущее. И у нас вот эти вот мусульманские республики, они вышли из депопуляции, у них идет все нормально, все прекрасно. А кто вымирает? А вымирают наши исконно русские области. Они просто вымирающие все. Но это и самые пьяные области. Если мы не поймем, что надо срочно нам менять политику алкогольную на политику борьбы с пьянством, на политику борьбы за трезвость, Вот я, например, всю жизнь, я с пьянством никогда не боролся. Потому что с пьянством борется кто? Алкогольная мафия. С пьянством борются врачи-наркологи, которые придаток этой алкогольной мафии. С пьянством борется пьющее начальство, которое само пьет и ненавидит тех, кто пьет больше их, понимаете? И пытается с ними как-то бороться. А я за трезвость боролся и борюсь, и вас призываю. Бороться именно за трезвость, за то, чтобы дети были трезвые, чтобы молодежь была трезвая, чтобы страна трезвая стала. Потому что с алкоголем мы идем в тупик. Мы просто погибнем от этого алкоголя, просто вымрем сейчас. Потому что пьющие нации, они обречены на вымирание. Трезвые нации, они имеют свое будущее. И если чем раньше мы это поймем, тем скорее мы выйдем из этого самого, из этого капкана алкогольного.
Владимир вот Георгиевич, о чем идет речь. А что мы можем делать? Действительно, очень много родственников у нас, и в принципе в нашем окружении людей, которые употребляют алкоголь, и даже если мы сами отказались, мы не можем им как-то объяснить, донести. Часто говоришь, алкоголь — это плохо, алкоголь тебя убивает, а он отмахивается только потому, что он привык уже к такому образу жизни. И что мы можем на нашем уровне делать, чтобы с этим бороться? Вот, вот с сегодняшнего дня как можно начать действовать, чтобы бороться за трезвость?
Ну, видите, во-первых, надо, конечно, самим, естественно, если мы сами не употребляем алкоголь, надо совершенно ясно и четко знать, почему мы это делаем. Понимаете? Дело даже не в том, что мы сохраняем свое здоровье. Не в этом дело. И для молодежи, для подростков, для молодежи проблема здоровья стоит на 15-м месте. На 15-м месте стоит, понимаете, вот когда спрашиваешь, что в жизни самое важное, вот у подростка, ну что, ну в первую очередь у него, конечно, успех у девочек или успех у мальчиков, да, ну то есть это для него важно в жизни, вот он растет, подросток, он хочет. Это, конечно, у него карьера, это деньги, там, машины, и а здоровье, какое здоровье? Да какое ему здоровье, если он здоровый, понимаете? То есть, какое ему вообще, говоря, он про здоровье даже и не думает в эти годы. Вот вы много думаете о своем здоровье? Да нет, конечно, потому что у вас этого здоровья выше крыши. Вот. Тогда что? Что может ребенка, что может молодого человека, студента сейчас отлучить от вот этого алкогольного прилавка? Что может? Здоровье – это нет. А что такое? А оказывается, есть. Есть еще более высокий приоритет, который стоит выше успеха у девочек, выше там денег и прочего. Это родина, понимаете? Родина. Она родина у молодежи все равно на самом первом месте. Я вот все время вспоминаю, как в 14 лет Пушкин, юношей, он написал такие замечательнейшие стихи. Вот вы только вслушайтесь. «Пока свободою горим». пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. То есть, понимаете, вот у молодежи все равно Родина – это самое первое. И если мы людям, молодым расскажем, что идет война на ваше уничтожение, и в этой войне оружием является вот тот самый обман, который вам в голову внедряют, что это самые ярые враги, заинтересованы в уничтожении нашей страны, тогда молодежь действительно задумается и примет для себя решение, за кого она будет. Потому что трезвость, это не какой-то образ жизни, нет. Трезвость – это не какая-то беловоронство, понимаете, вот я трезвый, я белая ворона, вот мафия пытается. Нет, трезвость – это оружие, которым мы боремся за спасение своих детей, внуков, за спасение своей страны. И когда человек поймет, что это оружие его, тогда он, конечно же, его даже мысли не будет о том, чтобы идти на Новый год ставить эту бутылку шампанского, потому что эта бутылка шампанского и есть главное оружие, которым на сегодня уничтожают нашу страну. Тогда, да, действительно, человек перейдет на сознательный, трезвый образ жизни. А все остальное это, ну, так это, наносное, понимаете? Да, конечно, очень сильно есть религиозная составляющая там трезвого образа жизни, понятно. Если человек искренне верит в Бога и, собственно говоря, понимает, что это дело дьявольское, то он, как говорится, от этого, конечно же, воздержится. Но есть еще приоритеты, которые человек должен понять, что он не только ради себя, он ради всех остальных ведет трезвый образ жизни, понимаете? Он показывает пример окружающим молодежи, что есть вот такая жизнь, которая на порядок, это жизнь во спасение страны, а с алкоголем это жизнь на погибель. Вот это тогда действительно срабатывает. Срабатывает вот такой вот подход. Поэтому, если мы действительно будем сами сознательно понимать, что мы не просто трезвость. Вот у нас величайший наш человек, это председатель Союза борьбы за народную трезвость. Я считаю, это величайший человек 20 века, академик Углов Федор Григорьевич. Он знаменит не тем, что за свою долгую жизнь он не выпил ни одной рюмки, не выкурил ни одной сигареты. А он знаменит тем, что в возрасте 100 лет он делал самые сложнейшие операции своей клиники. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 75 лет. Он 78 лет оперировал людей, понимаете? Я столько не прожил, сколько он работал хирургом Углов. Так вот Углов он и был, он и поднял, он 50 лет боролся за трезвость. В одиночку он пытался противостоять этой махине спаивания, этой мафии, которая, понимаете, залезла в нашу страну и делала все, чтобы споить наш народ. И вот Углов, когда он был председателем нашего Союза борьбы за народную трезвость, а я его был первым заместителем все 20 лет. К сожалению, в 2008 году, на 104-м году жизни, Федор Григорьевич скончался, и надо было избрать нового председателя. И мы собрали съезд в Нижнекамске, в Татарии, собрали съезд Союза борьбы за народную трезвость. На этом съезде меня единогласно избрали председателем Союза борьбы за народную трезвость. Но этот съезд, он произвел такой резонанс по всему Поволжью, наш съезд. Из Казани прислали специальную телевизионную бригаду, которая бы снимала наш съезд. Ну, они поснимали выступление, интервью, и к последнему подходит ко мне, подходит креативный молодой человек, сует мне в нос микрофон и говорит: «Владимир Георгиевич, вот вы всю жизнь боретесь с пьянством». Я говорю: «Стоп! Кто вам мог сказать такую глупость, что я всю жизнь борюсь с пьянством? С пьянством у нас борется алкогольная мафия и состоящие у этой мафии на службе врачи-наркологи. С научной точки зрения это бессмысленное занятие бороться с пьянством, понимаете? Потому что это все уже отходящее. Это чертополохи сверху срубать, а за корни ты не браться. Это занятие бессмысленное с научной точки зрения. Это жестокое занятие, борьба с пьянством. Это занятие даже преступное. Потому что вся эта борьба с алкоголиками, она создает иллюзию, что что-то происходит. Да ничего не происходит. Я всю жизнь за трезвость боролся. чтобы молодежь трезвая, чтобы дети трезвые, чтобы страна стала трезвая. И мне этот креативный молодой человек, который берет интервью, он мне говорит, ну, пьянство и трезвость – это одно и то же, он мне говорит, это одно и то же. Вот скажите, вот эта трезвость – это что для вас? Хобби, увлечение? Вот, вот ответьте. Я на него посмотрел, как на дурака. Он это понял. Я говорю, вы знаете, вот ваш вопрос мне напоминает ситуацию. 1942 год. Великая Отечественная война. Я сижу в окопе под Сталинградом. У меня во взводе осталось 5 израненных бойцов. А вы ко мне спрыгнули в окоп и спрашиваете, Владимир Георгиевич, вы вот тут в окопе сидите. Это что у вас, хобби, увлечение? Вот что вы в окопе-то тут делаете? Да мы Родину защищаем. От самой страшной войны, какая только была за всю ее историю. От вот этой великой алкогольной войны. И трезвость на самом деле, еще раз говорю, это не какая-то абстрактная норма жизни. Это не какое-то чудачество, беловоронство. Это оружие, понимаете? Это наше оружие, которым мы сегодня боремся вот с этой самой мафией за спасение страны. И в этом смысле вот та серия передач «Общее дело», которое мы с архимандритом Тихоном в свое время запустили, она вообще дала просто фантастический результат. Впервые по Первому каналу центрального телевидения удалось рассказать правду об алкоголе, об этом оружии массового уничтожения нашего народа. Ведь эту передачу, она прошла всего две недели, показали. Это был конец января 2009 года и начало февраля. Две недели показали фильм «Чижик-пыжик, где ты был» о детском алкоголизме в России. И на вторую неделю показали фильм о воздействии алкоголя на организм. «Давайте выпьем» назывался. И показывали те ролики, которые мы записали, ролики общего дела. Это ролики были и медицинские, и социальные. Самое главное, социальные были ролики. И мы их вот эти две недели, два фильма и ролики показывали. По Первому каналу добился архимандрит Тихон. А он, конечно, один очень влиятельный священник, он духовник Владимира Владимировича Путина. И Первый канал вынужден был показать. Так я говорю, результат был просто фантастический. Мы получили более 40 тысяч отзывов по интернету от молодежи со всей страны. Огромное спасибо. Открыли глаза, вышли на ваши сайты. Навсегда перестали употреблять эту отраву. Алкоголь, табак. Девчонкам запретили ее употреблять, самое главное. И в результате вот этих двух недель показа в марте месяце 2009 года продажа алкоголя в России обвалом сократилась на 21%. Вы представляете? Мы даже, ну, то есть, а Углов все время говорил, как только люди узнают правду об алкоголе, этом страшном наркотике, страшном оружии уничтожения их, их детей, их страны, люди сами перестанут употреблять его, понимаете? Ну, люди же не враги, правда же себе. К сожалению, алкогольная мафия приложила гигантские усилия и деньги для того, чтобы запретить показ наших фильмов, показ наших роликов по центральному телевидению. Но джин-то уже был выпущен из бутылки. И эти ролики начали в школах крутить, в вузах, местные и так далее. И в результате возникло мощное молодежное движение «Общее дело». Это тысячи молодых юношей, девушек идут в школы, проводят уроки трезвости, рассказывают детям правду об алкоголе, снимают фильмы об алкоголе, вот те, которые трезвые фильмы, которые, как говорится, ставят на место мозги у детей и молодежи. И вот сейчас это общее дело, я считаю, что это действительно огромное движение идет по отрезвлению именно детей, молодежи. Это не борьба с пьянством, там про пьянство даже и разговоров нет, понимаете? Я вообще против того, когда показывают эти ужасы пьянства на экране телевизора. То, что человек, который с пивом сидит и думает, о, ну, слава богу, я-то до этого не допьюсь, понимаете? То есть он убежден, что с ним-то этого точно никогда не будет. Он же культурно, умеренно, он же знает меру. А на самом деле это иллюзия и ложь. Люди делятся на две категории. Есть люди трезвые, которые принципиально не употребляют алкоголь. И есть люди пьющие на Новый год по фужеру шампанского. А между ними пропасть, понимаете? Потому что эти уже люди пьющие. У них уже зависимость. Зависимость от алкоголя психологическая в голове. а эту зависимость психологическую у наших детей формируют. С самого рождения ребенок видит, как родители там культурно пьют, как по телевизору культурно пьют и так далее. Мы вот как-то провели эксперимент в детском саду. Я пришел в детский сад и воспитатель спрашиваю. Я говорю, во что дети играют? Ну, у нас игры развивающие, с печатью, там, утверждены, все. Я говорю, а в праздник у вас дети играют? Это шестилетки, это 6 лет детям, группа, старшая группа. Я говорю, а в праздник дети у вас играют? Ну что, Владимир Ильич, праздник – это любимая детская игра. После каждого праздника дети сами у нас играют в праздник. Я говорю, а вот праздника вчера не было, давайте, они проснутся, ну, устроим игру в праздник. Ну, хорошо, дети проснулись, воспитательница в ладошки похлопала, детки, а сегодня мы играем в праздник, праздник, ура! Все дети моментально приосанились. Мы, взрослые, стоим в стороне. Они тут же составили столы, расставили стульчики, расставили кубики в виде стаканов, кегли в виде бутылок, шарики, мячики, закусь. Тамада у них объявился. Открывай, наливай, тосты поднимай. Да открывают, от этой кегли голову аж оторвать хочет, понимаете? Вроде как это шампанское открывает. Тосты поднимай, да тосты-то я заслушался. За прекрасных дам, за вечную любовь. За успехи на производстве, чокаются кубиками, делает вид, что пьют, морщится, кто крякает, кто рукав лихорадочно занюхивает. После третьего стакана мальчишки встали, начали ходить, изображать из себя пьяных, начали друг на друга задираться, обиды старые вспоминать, начали вдруг материться матом. Воспитательница хотела прекратить это безобразие. Я говорю, прижал ее, но чем-то закончится, должен праздник-то чем-то же закончиться. Но тут вмешались девчонки, начали забияк растаскивать, на себя грузить, на диван и кровати укладывать, уговаривать, успокаивать. Но праздник, натуральнейший праздник. Вот у этих шестилетних детей уже в голове сформирована психологическая зависимость от алкоголя. Они уже знают, что такое праздник. Праздник – это обычный день, когда накрывают большой и вкусный стол. На этот стол в красивых бутылках ставится вот это самое дурево. Человек это дурево в себя заливает, дуреет. А там что хочешь вытворяй, тебе все с рук сойдет. Сегодня праздник. Понимаете? Поэтому я еще раз говорю, что алкоголя нет места в нашей жизни. Алкоголь это оружие, которым на сегодня уничтожают наш народ. И если мы подойдем к нему таким образом, что это самый опасный наркотик, то у нас совершенно другая будет стратегия. И у нас уже не будет этих, понимаете, праздников пива, на которых молодежь будет и так далее. У нас закроют все эти гадюшники, все эти красные и белые, которые заполонили всю страну. Эти все рюмочные и прочие, ну это же, это просто, это действительно идет целенаправленное спаивание и уничтожение нашей молодежи. Эти пивные комбинаты, которые гонят это пиво. Понимаете, вот в этом, как говорится, суть. И поэтому нам надо именно сменить вектор. С борьбы с пьянством, это мафия нам предложила такой способ борьбы. С пьяницами боритесь, а то, что культурно, пусть люди пьют. Причем они все делают для того, чтобы создать вот эту алкогольную обстановку. Едешь по этому самому на машине за рулем, огромный плакат «Не пей за рулем». Это что за плакат? То есть вообще-то пей, но за рулем не пей, а вообще-то пей, понимаете? Пей, да дело разумей. Ну как, ну то есть пей, понимаете? Надо пить культурно, надо пить хорошие вина, то есть вот хорошие вина пей, а остальное вроде, но ты пей, понимаете? А надо говорить, что надо жить трезво, что не бывает так называемых хороших вин, не бывает этого элитного алкоголя. Элитный алкоголь – это шелковая импортная веревочка, на которой человека повесили. Человека можно повесить на кальсонах грязных, понимаете? Но это не эстетика. А вот на шелковой веревочке повесить, вот это, понимаете, это красиво, это хорошо. Вот что такое хороший элитный алкоголь. Это та самая шелковая веревочка, на которой человека вешают. Нам надо вообще уйти от этого вешения, понимаете? Нам надо эту мафию изгнать из средств массовой информации. Кстати, вот на кого направлена вся мощь пропаганды? Вот пей культурно, пей умеренно, вот пей. На кого направлена? алкоголиков, которые уже спились, их призывать пить культурно бессмысленно, они пить культурно не смогут. Они могут либо пить, либо не пить. И они будут счастливы, если мы уберем вообще алкоголь, введем сухой закон. И они будут счастливы, что их спасут им жизнь, понимаете? Сухой закон алкоголикам спасет жизнь. Пьяницам призывать пить культурно – это преступно. Это преступно. Пьяницам. Я более культурных выпивох, чем пьяницы, в жизни не видел. Пьяница, когда первую рюмку поднимает в компании, он и тост скажет за прекрасных дам. И за любовь, а третий тост у него и за Омара Хайяма, так сказать, в стихах. Вот после седьмой рюмки, он пей, 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 культурно, пей, пей. Вот после седьмой рюмки у него куда-то культура вдруг уходит и опять обделался, понимаете? Вот, собственно говоря, вот призывать пьяниц пить культурно, это призывать их пить, спиться, стать алкоголиками. Призывать людей, которые пьют культурно, пить культурно, вообще какая-то глупость. Они же уже пьют культурно, понимаете? Что же, еще культурнее, что ли, пить? Так на кого направлена вся мощь этой страшной пропаганды, которая льется со всех щелей? Пей, пей, культурно, хорошие вина, пей, пей, пей. На кого? На наших детей трезвых. Вот кого эти сволочи на самом деле призывают пить культурно. Наших детей трезвых. Дети, пейте культурно. Пейте, вы дети, пейте. Вы только начните пить. Мафия вас подхватит, она вас утопит. Поэтому на сегодняшний день любые призывы и пропаганда культурного питья у нас в стране должна быть признана государственным преступлением. Потому что вся эта пропаганда ровно на 100% направлена на спаивание, уничтожение наших с вами детей и молодежи. Вот у вас, наверное, Анна, еще нет детей, я так понимаю. Но так вот, вот на ваших будущих детей эта пропаганда уже направлена. На них направлено, чтобы их споить, их уничтожить. Поэтому вот, собственно говоря, то, о чем я сегодня хотел с вами и поговорить. Да. Поэтому нам у нас с вами, слушатели Веда Радио, мы должны ясно и четко понять, то, что мы ведем с вами трезвый образ жизни, поверьте, этого мало. Мы должны вести сознательный, наступательный, понимаете, трезвый образ жизни. Мы должны всюду и везде говорить, что алкоголь – это оружие. Это оружие, которым уничтожают наш народ. Если ты не веришь, посмотри вокруг. Открой глаза. А мы, наше оружие – трезвость. И мы спасаем наш народ. И тебя спасаем, что ты пьешь. Мы тебя тоже спасаем этой трезвостью. Потому что надеемся, что дети твои, может быть, глядя на нас, начнут наш примут образ жизни, а не твой, употреблять это алкогольное пойло. Здесь еще раз говорю, специалистов по алкогольной проблеме миллион, миллион. Я вот на всяких ток-шоу прихожу, куда меня приглашают на телевидение. Человек, который пьет пиво, он уже специалист по алкогольной проблеме 100%. Он уже специалист, дальше некуда, понимаете? Вот пиво бы у нас было бы хорошее, как на Западе, вот тогда бы у нас алкоголизма не было. А то, что же это за пиво-то у нас, вроде и пиво-то, и не пиво, понимаете? И вот начинается обсуждение алкогольной проблемы, почему у нас пиво нехорошее. Вот если бы все пили бы хорошие вина, понимаете, а не пили бы суррогат, ну это все решение, но пили бы все. То есть здесь главный-то глагол, пили бы все, ну так все и пьют. Очень многие, особенно женщины в деревнях, я сам из деревни, приезжаешь, ну что ты делаешь, ты пьешь. Ну как, пили бы все, как я, не было бы. Так я говорю, так все и пьют, как ты, и все пьют. Вот жили бы все трезво, как я, тогда бы точно бы никаких проблем бы у нас не было, если бы все бы жили трезво. А так пили бы все, как я, ну так все и пьют, и ты пьешь, и все пьют, как ты. Поэтому здесь я говорю, это проблема серьезная, это проблема, хотя никаких секретов в этой проблеме нет, то есть и разобраться-то в ней несложно. Главные моменты какие? Это наркотик, самый опасный на Земле наркотик, заинтересованы мощнейшие силы для того, чтобы этот наркотик употреблял весь мир, по крайней мере весь белый мир употреблял, чтобы свести его с лица Земли, и в первую очередь нас, русских людей, уничтожить нашу духовность. Кстати, вот эта страна, ведь тоже мы ее как-то упустили сегодня. Ведь первое, что пропивает пьяница, это не штаны. Он пропивает стыд и совесть, понимаете? Стыд и совесть первое, что пропивается. А ведь стыд и совесть – это самая важная охранная, так сказать, для народа вещь. Я почему чего-то плохого не делаю? Да мне стыдно это делать. Я почему не ворую? Да не, я не то, что полицию боюсь, мне совестно воровать. А вот алкоголь, в первую очередь, убивает вот эти самые высшие человеческие понятия. Стыд, совесть, справедливость, любовь, понимаете? Ведь это что же убивается чем? 99% разводов у нас в стране. Какие? Ведь никто же замуж сильно у нас никого не тянет. Силой же не выдают. Вроде по любви. А куда эта любовь потом уходит? Она уходит в этот самый алкоголь. Человек, одурманенный алкоголем, он способен на все. И на измены, и на забыть долг свой и так далее. Перед детьми, перед супругой или перед супругом. Это все... Все эти разводы, это все с алкоголем связано. Все эти трагедии детей, которые в детских домах. 90-100% детей в этих детских домах – это дети пьющих родителей, которых лишают прав за пьянство, алкоголизм. У нас идет, справедливо идет против вот этой самой юстиции ювенальной, идет сопротивление у людей. Но ведь у нас же миллионы детей – лишают родителей родительских прав, отбирают из семей пьющих. Это же идет повседневная, понимаете, практика, когда детей забирают из пьющих семей и помещают в детдома. А кто здесь виноват? А вот родители виноваты. Да алкоголь виноват. Не родители виноваты. У нас вообще в Уголовный кодекс ввели очень интересную статью. Если человек был пьяный, то ему усугубляется наказание, понимаете? Усугубляется. А человек-то, он же понимает, что не он убил, водка убила, он бы трезвый-то никогда бы никого не убил. А водка убила. И он говорит, да люди, простите, я пьяный был. Ах, пьяный? Ну тогда тебе по самой высшей статье будем тебя судить. А зачем? А чтобы люди скрывали, что они были пьяные, понимаете? Не-не-не, трезвый. А, ну трезвый убил, все понятно. А пьяный, ну раз пьяный, тогда мы тебе... добавим за то, что ты еще и пьяный был, когда убил. Да это все делается, я говорю, вот как вот за что ни возьмись, все очень хитро продумано. Продумано, чтобы общество не опомнилось. Вот эти вот службы, которые пьяных убирают с улицы. Если бы мы о них спотыкались бы каждый день на улицах, мы бы, наверное, это самое думали. Если бы мы этих дебильных детей, а ведь почти 100% дебильных детей, жертвы пьяного зачатия родителей, если бы мы их видели каждый день, наверное, бы задумалось общество. Нет, убрать. Убрать их с глаз долой, убрать, чтобы никто не видел, чтобы все, вот они, магазины есть, иди, пей культурно, все, что хочешь. Ну вот, наверное, у нас еще, в принципе, хотел бы и на ваш какой-нибудь вопрос еще ответить, Анна. Наверняка он у вас есть, или ваше мнение какое-то услышать в конце передачи. Вы же со многими интересными людьми ведете программы. Вот было бы здорово, если бы у всех людей, которые у вас на радиопередаче были, вы бы все-таки как-то так или иначе, но спрашивали их отношение к этой проблеме. Потому что их отношение, это очень важно для слушателей, какое вообще идет отношение. Ну и в заключение, ладно, я расскажу одну интересную историю. Некоторые говорят, что самые ярые борцы за трезвость – это академик Углов и профессор Жданов. Ну так, в обществе там, в нашем. На самом деле, самые ярые борцы за трезвость – это пчелы. Это пчелы, вы представляете? И вот что интересно. Я уже не говорю о том, что пчелы на дух не переносят запах алкоголя и табака. Пьяного могут зажалить до смерти эти пчелы. Я сам пчеловод. Я 5 лет держал пчел у себя на даче, поэтому заявляю об этом очень ответственно. На самом деле, вот представьте себе, вот у вас есть улей. В улье 40 тысяч пчел. И весь улей набит сладкой патокой, сладким нектаром набит. Это сладкая вода. И вот представьте, что туда попадет совсем немножко дрожжей. Алкоголя попадет, ну то есть алкоголя. Моментально все это забродит, и вся семья умрет. Понимаете, вся семья погибнет пчелиная. Поэтому пчелы, возле литка, где залетают пчелы, возле этой дырочки в улье, постоянно дежурят старые пчелы. И всех пчел, которые прилетают, они обнюхивают, чтобы, не дай бог, пчела не принесла чего-то хмельного. И если они видят, обнюхали, и пчела принесла где-то хмельного что-то, понимаете, забродившего, они эту пчелу метят и выпроваживают, чтобы она полетала 3-4 часа, протрезвела, чтобы ушел у нее этот запах и ушло это дело. Если эта пчела второй, ее метят, если эта пчела второй раз приносит хмельное в этот улей, они ее переворачивают на спину, откусывают ей ножки и выбрасывают ее из этого. Во какая идет борьба за трезвость. Потому что они понимают, что капля этого алкоголя для улья — это будет смерть, братская могила. Вы представляете? Вот что значит в природе, понимают они, что это за все. Но если мы это начнем понимать, то в конце концов мы эту проблему тоже решим. Потому что капля алкоголя — это уже наша страшная проблема.
Спасибо вам большое за этот рассказ. Действительно, это удивительное понимание, что идет война, и вот те цифры, которые вы приводите, что 1 миллион человек гибнет. Я посмотрела, у нас в России всего 16 городов-миллионников. 16 на всю такую огромную страну, и фактически каждый год вот такой один город вымирает по косвенным или прямым причинам, связанным с алкоголем. Это действительно пугающие цифры. Я хочу зачитать вопрос слушателя. Мне кажется, он очень важный. Как раз пришел сейчас на эфир, и Игорь спрашивает: «Спасибо за то, что вы делаете. Последнее время можно слышать, что алкоголизм вовсе неизлечим. Неужели это так? И зависимого человека уже не спасти, а можно лишь бороться за тех, кто еще не употребляет этот яд?»
Вы знаете, на самом деле, если даже у самого пьющего человека в голове у него разрушить вот эту установку на алкоголь, то есть вот эту зависимость психологическую, то человек этот, перемучившись буквально там несколько дней, пока идет это похмелье, в конце концов не будет употреблять алкоголь. И вот у нас мы очень активно используем метод Геннадия Андреевича Шичко. Это психоаналитический метод, разработанный у нас в стране, когда человеку мы даем новое знание об алкоголе, вот то, которое я сегодня дал. Человек это знание активно усваивает, и это знание становится его убеждением и даже подсознательной потребностью. То есть у него пропадает тяга и желание употреблять этот алкоголь. И надо сказать, что вот, скажем, 15-го, по-моему, как раз ноября, у нас в 7 часов вечера по московскому времени будет первое вот такое вводное занятие для людей, у которых есть проблемы с алкоголем. Это занятие для тех, у кого в семье есть люди с проблемой, а это значит, и у всех членов семьи тоже проблемы с алкоголем. Причем человек пьющий, он не понимает, что у него проблема с алкоголем. Вот кто окружает, да, родители, так сказать, там жена, дети, они страдают, а он-то не страдает, он для него хорошо. Он наркоман, он удовлетворяет свою, как наркоман, свою потребность. Так вот, для всех этих людей мы проводим как раз курсы по избавлению от алкогольной, табачной зависимости. Провожу их я, проводит мой заместитель, профессор Глущенко. Поэтому, если действительно есть у вас люди, которым можно посоветовать, вот так вот у себя в голове, без всяких таблеток и уколов, у себя убрать вот эту алкогольную программу, алкогольное убеждение, и записать себе самим трезвое убеждение, человек, он спокойно переходит на трезвый образ жизни. Мало того, что он сам переходит, он начинает бороться за отрезвление страны, понимая, сколько сил, энергии, денег и здоровья у него, у его детей, у его семьи, у его страны отобрала эта страшная мировая алкогольная мафия. И он вступает в ряды сознательных борцов за отрезвление нашей страны. Ну, найти нас очень просто. Фамилию Жданов наберите, говорит Жданов, или школа профессора Жданова. У нас очень много всяких сайтов, на которых есть эта информация. Поэтому интересуйтесь. Это не просто так. В этой войне мы должны быть во всеоружии. А трезвость и знание о трезвости — это наше действительно оружие основное.
Спасибо вам большое, Владимир Георгиевич. У нас подходит к завершению эфира. Я бы хотела вас попросить дать такое напутствие, потому что в любой войне важен настрой. В любой войне важно поддержать этот боевой дух. И действительно, алкоголь и все на нас так давит сильно. Средства массовой информации, они разрушают, знаете, крепость духа людей. Я хотела попросить вас дать какое-то вот такое вдохновляющее слово сейчас, чтобы у людей эта сила духа, внутренняя опора, она окрепла. У самих них и в их борьбе за трезвость в нашей стране и в мире.
Ну, живите трезво, я бы так сразу сказал. И я бы хотел сказать то, что вот основная масса слушателей Веда Радио ведет трезвый образ жизни. Некоторые даже как-то стесняются об этом сказать. Они где-то как-то жмутся. Да нет, я вот тут за рулем. Да нет, я вот туда-сюда. Нет, это не та... Вы совершенно ясно и четко говорите. Да, я веду сознательный, трезвый образ жизни. И я принципиально не употребляю, потому что это оружие уничтожения моего народа. И вы знаете, в любой пьющей компании это на людей производит впечатление. У нас вообще на Руси идейных людей всегда уважали, понимаете? А тут начинают, если разливать, я стакан отодвигаю. Ты что, больной? Я говорю, да нет, я-то как раз здоровый. Это у вас, ребята, не все в порядке в голове. Я не потому не употребляю алкоголь, что у меня печенка, селезенка болит. Я своей трезвостью народ свой спасаю. И тебя спасаю, тот, который рядом сидит с этой рюмкой. И вот эта позиция на людей действует действительно, заставляет их задуматься, по крайней мере, о том, то ли они делают или не то. Особенно женщин. Поэтому трезвого, здорового образа жизни всем желаю слушателям и долгих лет жизни. До свидания.
Благодарю вас за сегодняшний эфир. Это было очень вдохновляюще, очень много важной информации, ценной, полезной. Пусть будет трезвым наш народ, пусть будет трезвость распространяться по миру. Спасибо вам за то, что вы делаете действительно. И до новых встреч, до связи.
До свидания.
До свидания.